Желание моего сердца сегодня говорить также вместе с вами, побеседовать на тему о величии нашего Господа. Я говорил в прошлое воскресенье, когда у нас были вопросы и ответы о том, что очень много самой разной духовной литературы есть. Да и еще будет новой пополняться полки. Вот, особенности сейчас. Очень много литературы пишется о том, как сохранить семью, и другие вещи, как устроить свою жизнь, как бизнес сделать хорошим. В общем, очень много есть, много книг. Правда, они мало помогают в духовном понимании это. Но книг духовных, по-настоящему духовным, о Боге очень мало, потому что это очень трудно, трудно об этом размышлять, думать. Так вот, мое желание прежде всего прочитать сегодня Слово Господне, которое было сказано еще задолго до рождения Господа Иисуса Христа, Евангелие Луки, 1 глава, с 30 по 33 стихи. Святое благовествование Луки, откройте, пожалуйста. Первая глава, здесь с 30 стиха, следующие слова. «И сказал ей ангел», то есть Марии, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И поэтому давайте мы сегодня с Божьей помощью и также в силу нашего несовершенства, в силу даже нашей неспособности увидеть, насколько Он велик, потому что мы будем вечно с Ним в Его Царстве и будем восхищаться по-настоящему Его величием, тем величием, которое в действительности Он обладает, которого он никогда не терял и будет иметь вечно. Так вот, дорогие, слова ангела, который сказал Марии, на это обращаем внимание, 32 стих, «Он будет велик». Эти слова. «Велик». В прочитанном тексте есть целый ряд глубочайших истин. Во-первых, здесь речь идет о его человеческой, подлинно человеческой природе. Он Мессия, Иисус. Смотрите, «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он подлинно человек. Его величие также здесь заключается в 32 стихе. «Он будет велик», так говорит ангел для Марии. Также здесь и речь идет о его божественности. Он в действительности Бог. Не просто обладающий, человек, обладающий какой-то сверхъестественной силой, больше, чем другие люди обладают, или даже чем пророки обладали. Нет, он истинный Бог. Так говорится здесь, смотрите. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Следующее, что мы видим здесь, Его царственность, Он царь. Как мы пели, царь родился всей земли. Он царь, но Он царь не только царь всей земли, Он царь царей, Господь господствующий, Он восседает на троне вселенной. Мы не знаем, где ее начало, мы не знаем, где ее конец, мы не знаем ни границ, мы не имеем. Настолько Он велик, настолько Его Царство распростирается до бесконечности. Вечность Его Царствия, заметьте, невременное. Как в одной песне поется: «Где древних царства и цари, от сильных только след». А царство Господа нашего Иисуса Христа, оно вечное царство, оно непоколебимое царство. Он будет вечно царствовать, как здесь и сказано, смотрите, 33 стих, «И будет царствовать на дому Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Как много, дорогие мои, как много здесь для нашего размышления, если бы было время, то мы над каждым из этих слов, которые я сказал, мы могли бы размышлять, удивляться, восхищаться, потому что это в действительности так и есть на самом деле. А если вникать более детально, то мы бы обнаружили еще больше, как и говорит Слово Божие. Помните, о бездна богатства премудрости ведения Божия. Это бездна, дорогие мои. И наш разум ограничен настолько, что мы не можем этого всего уразуметь. Так вот, дорогие мои, как часто мы рассуждаем о Его величии. Мы больше любим рассуждать о Его любви, мы больше любим рассуждать о других вещах в Священном Писании. Конечно, как Бог, Он велик. Как Бог, Он в действительности един, велик. Мы привыкли, это слово для нас как-то утратило свою значимость. Почему? Мы говорим «великий поэт», мы говорим там еще о человеке «великий писатель», «артист» и тому подобное, и мы говорим «великий Бог». Но это так несопоставимо, хотя это одно и то же слово, но если брать в действительности, то Он один велик, и больше никто. И в этом отношении нам нужно больше рассуждать. Однако ангел здесь, заметьте, он говорит не о его божестве и не о том, что он велик, как Бог велик. Ангел говорит совершенно другое. Он говорит о рождении человека, о котором сказано, что он будет велик. Вот что мы первое должны уразуметь, милые мои. Вот почему сегодня есть так много дискуссий среди тех людей, которые стараются утверждать на основании текста Священного Писания, что Христос не Бог, что Он не был великим никогда, и только в результате вот своего перехода на землю Он достиг некоторого величия. Так вот, здесь говорится о рождении Мессии как человека. Он будет велик. В этом отношении мы должны понимать. Хорошо, вы скажете, Он велик. В чем Его величие? Он был как нищий. Посмотрите, Писание говорит, птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Где же тут величие Его? Ему нужно отправиться на другую сторону Галилейского моря. У Него нету своей лодки. Он садится в чужую лодку. Рыбаки Галилейского моря ловят рыбы, он входит в одну из лодок, и он просит: «Петр, отплыви на глубину». Он не имеет этого, своего ничего. В действительности, посмотрите, где он был рожден, в каких условиях был его приход. Да никто из людей этого мира, маломански обладающими какими-то экономическими преимуществами, не был рожден в такой нищете и бедности, как был рожден наш Спаситель Иисус Христос. Посмотрите, больше того, Да, Писание говорит, Он будет велик. Где же то величие, когда мы читаем в тексте следующие слова? «Ибо Он взошел пред Ним». 53 глава, книга пророка Исаии, 2 стих, как отпрыск. Посмотрите, как росток из сухой земли. Вы видели когда-нибудь росточек, который пробивается из сухой земли? Или где-то трещина асфальта или бетона, и в этой трещине пробивается какой-то маленький росточек травинки. Где здесь величие, скажете вы? Вот оно, не было в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал бы нас к нему. И тут же, когда вы будете читать один из псалмов, псалмопевец говорит, ты прекраснее всех человеков. В каком отношении? Дальше читаем, он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Ангел говорит, он будет велик. Вот оно что. Что могла подумать Мария, когда она принесла вместе с Иосифом в храм его, и вдруг Симеон говорит, и тебе самой оружие пройдет в душу. И потом, когда через 33 года он был увенчан терновым венцом. Где величие? Что могла подумать Мария? Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, в действительности он велик. Не только будет велик, он в действительности велик. Во всех этих обстоятельствах, во всех этих описаниях он в действительности, он подлинно велик. Я сегодня не буду всего того говорить, что я наметил, мы продолжим это на следующее воскресенье. Некоторые моменты, определяющие, показывающие, что Он в действительности велик. И первое, на что я хочу обратить наше внимание, что Он велик в Своей божественной сущности. Почему? Он Бог от начала сущий. Он не просто Творец всего. А Писание говорит, ибо все им, и все к Нему, и все через Него, и все для Него. И без Него ничего не может существовать. Он не просто Творец, который сотворил все это, запустил это, и оно там крутится, вертится и тому подобное. Нет, Писание говорит, что все им держится. Это трудно представить. Наш ограниченный человеческий разум не может себе представить Его величие во всем. Мы поем эту песню «Велик Господь, когда на мир смотрю я». Да, мы восхищаемся красотой Его творения, красотой этих цветов, насколько прекрасно это все, это радует наш слух, но мы никогда не можем себе представить, как эти листочки держатся вместе, почему они не распадаются. По той причине, что все им держится, Его силой держится. Да, мы сегодня говорим о том, что ученые нашли того, что существует наша Вселенная, Солнечная система, и она не распадается, не разлетается, потому что это закон всемирного тяготения. Помните, это закон Ломоносова, кто учился в школах. Но Библия говорит, что она не разлетается не потому, что закон это действует, а все им держится. Если бы он отнял свою руку, оно бы вмиг все бы разлетелось бы, и ничего бы не существовало. Да, Писание так говорит, Павел пишет Колоссянам 1 глава, если вы будете читать послание апостола Павла к Колоссянам, в первой главе, смотрите, 16 стиха, он приходит и говорит: «Ибо все им создано, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое». Кажется, есть много вещей, которые наши глаза не видят. И это все им создано. Дальше смотрите, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он, то есть Христос, есть прежде всего, и все им стоит. Вот как Писание говорит нам сегодня о том, что его начало не начало от Вифлеемских яслей, а его начало прежде. Он был тот, которым все стоит. Так вот, это значит, что нету ни одной точки во Вселенной, нету ни одного атома, ни одной молекулы во Вселенной, ни одной пылинки нету, которая была бы не подвластна Господу Иисусу Христу. Это невозможно вообразить, но Христос, обращаясь к ученикам своим и к тем тысячам толп народа, которые окружали его, и он говорит: «А у вас и волосы сочтены на небес, там, на вашей голове». Кто их сосчитывает? Кто считает? Да, у Бога это показывает, насколько он велик, в действительности, насколько его разум велик, его мудрость, его способность, которую мы не можем вместить в себе. Вот оно что. И все то, что существует, все существует по его воле, благодаря его силе и его суверенитету. Как Иоанн начинает свое Евангелие, когда вы будете читать: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и ничего не начало быть без Него, что есть, что начало быть». Так вот, дорогие мои, он тот, его величие в его божественной сущности, ибо он тот, кто дает жизнь и дыхание всему. Все видимое и невидимое. Посмотрите, когда апостол Павел проповедовал в Афине на Марсовом поле, там множество было самых великих ученых мужей того времени. Это были философы, лучшие философы того мира, вот, того времени. И вот он им говорит о том, что Бог создал все, что видимое и невидимое. Он создал небо и землю. Это 17 глава Деяния святых апостолов. Вы можете прочитать об этом, об этой величайшей речи, которую сказал Павел перед этими людьми. И он говорит: все им живет, все им движется и все им существует. Все им. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Вот что. И поэтому, если бы он отнял силы, то человек бы не мог бы даже пальцем пошевелить. Помните, Пилат говорит Христу: «Мне ли не отвечаешь? Я имею власть тебя отпустить и наказать». Что ему Христос сказал в ответ? Поэтому сегодня люди хвалятся своими достижениями, что они благодаря своей силе, мудрости, своей ловкости или же силе, скажем, армии своих, они достигли каких-то целей здесь, на этой грешной земле. Но Бог говорит: ты никогда бы не достиг бы этого, если бы тебе не дано было свыше. Вот что сказал Христос Пилату: ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы тебе не дано было свыше. Вот что мы должны разуметь в настоящее время, дорогие мои. Богохульник проклинает Бога, богохульник пишет книги, богохульник выступает с лекциями против Бога. А где он силы берет? Кто дает? Дьявол? Дьявол сам не имеет этого. Он берет силу, Бог дает. Какое будет осуждение для этих людей, когда они придут в вечности, и они будут видеть, что они жили им, двигались им, существовали им, и вместо того, чтобы его прославлять, как Павел говорил тогда на Марсовом поле, что он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, помните, для какой цели, а вы для чего употребляете свои силы, свои знания, свою мудрость? Он велик. А множество людей с превратным умом, а Он даем жизнь, дыхание всему. Его не с кем сравнить, дорогие мои. Абсолютно. Он несопоставим. Он самодостаточен во всех отношениях. Сегодня безбожники задают вопросы, а что было до Него? И многие-многие самые непутевые вопросы, самые глупые вопросы. Но как говорит Писание, Он свет от света, Он истинный Бог. Вечный Бог. Бесконечен, вечен, неизмерим, непостижим, несравним, несопоставим ни с кем. Он в действительности велик. А все творение есть ничто. Все народы мы читаем перед Ним, как ничто. Исаия 40 глава, 17 стих. Но Христос не обожествленный человек, дорогие мои. Это тоже очень важно. Христос не обожествленный человек и не очеловечившийся Бог. Он совершенный человек и настоящий подлинно Бог. Вот кто Он. Он в полной мере тем, кем является Бог. Помните, как пишет апостол Павел, и не посчитал это кощунством быть равным Богу, потому что Он есть Бог. Так вот, дорогие, Он является Богом в полной мере. И Он же в полной мере человек, каким Его сотворил Бог. Вот как говорит, то есть он уникален. Он не просто величайший среди великих людей. Люди, когда сравнивают, они говорят о ком-то, о каком-то человеке, они говорят, да, он один из великих людей, или же, чтобы подчеркнуть еще больше, они говорят, о, один из величайших людей. Христос не является одним из великих людей, Он один велик. Он несопоставим, потому что Он уникален. Но ангел сказал Марии следующие слова о том, кого она должна родить. Вот что сказал ангел. Она родила человека. Он будет велик. В чем и когда? Заметьте, как здесь сказано. И вот зачнешь в чреве и родишь сына. Он не говорит, и родишь Бога. И Мария никогда не была и нету, чтобы над тем, чтобы называть ее Божья Матерь или Богоматерь. Потому что мы увидели с вами сейчас, что Он прежде всего, Он Бог, все им стоит, движется. Так вот, посмотрите, второе, в чем мы видим Его величие. Теперь уже давайте посмотрим на Него, на то, что сказал ангел Марии, и так зачнешь во чреве и родишь сына. И посмотрим именно на эту личность, который родился тогда в Вифлеемских яслях. И мы видим прежде всего его величие в его смирении. Ни один человек, никто на земле не может сравниться с тем, как смирил и уничижил себя наш Господь Иисус Христос. Что такое смирение? Смирение – это означает самоунижение. Да, люди смиряются в критических ситуациях, и Бог наш может смирить хордящих гордо. И многие люди попадают в критические ситуации, да, они смиряются, но внутри бунтуют, потому что нету выхода из сложившейся ситуации. Господь наш не таков. Он не попал в тупиковую или критическую ситуацию. Абсолютно нет. Он знал, на что он идет. Да, он говорит пророческими словами царя Давида, обращаясь к небесному Отцу, он говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И он говорит: «Ей, Отче, я иду исполнить волю Твою». Когда эти слова были сказаны? Еще прежде создания мира, когда эта небесная Троица в своем плане небесном, они решали и они создавали вот этот удивительный план спасения грешного человечества. Согрешение Адама и Евы, их падение, не застало врасплох небесную Троицу, и они собрались и думали: что же нам теперь делать? Мы-то не просмотрели вот этого момента, абсолютно не так дело обстоит. Помните, Иоанн, когда увидел идущего Иисуса Христа, и говорит: вот Агнец Божий, закланный от создания мира, который берет на себя грех всего мира, вот Агнец Божий. Вот оно, его смирение. Его никто не смирял, дорогие мои, абсолютно. Его рождение – это не выбор родителей Марии и Иосифа, абсолютно нет. Он сам себе выбрал родителей прежде создания мира. Хорошо, но почему тогда он велик в своем смирении? Вы скажете: да потому что абсолютно несопоставимо с тем, чем он обладал, что он имел, непоставимо с тем, теперь, что он имеет на этой грешной земле. Посмотрите, обладающий всей вселенной, обладающий немеркнущим царством вечной славы, а теперь он находится в Вифлеемских яслях. Вот где находится царь царей. Вот почему он велик, дорогие мои. Он не ноет, как другие люди, потерявшие там свой бизнес или разорившиеся и тому подобное. Вот они плачут, ходят, и там его, их там кто-то обманул или еще что-то, и они недовольны. Абсолютно нет. Как мы поем в одном гимне: «Ты ясли сам избрал». Вот почему он велик, дорогие мои, в своем смирении, потому что несопоставимо абсолютно то, что он имел и на что он пошел, чем он обладал на земле. И потому самый великий, смиренный человек на земле не может сравниться со Христом в его смирении. Его смирение было абсолютно подлинным смирением в прямом смысле этого слова. И потому он велик, дорогие мои. Наш Господь, как я уже сказал, он жил в величайшей бедности. И в то же время в этой бедности сохранить свое величие и достоинство, это очень тяжело. Вы знаете, когда идет борьба за выживание, люди теряют человеческий облик, они ведут себя как животные. Почему? Потому что идет или жить, или смерть. Он голодал, хотя сам является хлебом жизни. Помните, он говорит: «Я есть хлеб жизни». И эта личность, которая обладает всем этим, вдруг он голоден. Нечего кушать. Одно его слово, и вся земля в себе пустыни наполнена вся лучшими яствами. Помните, даже сатана решил шантажировать Иисуса Христа после его 40-дневного поста, когда он, вернувшись после поста, и сатана взял его и говорит, ну, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебом. Ты же 40 дней ничего не ел и ничего не пил. Вот оно что, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. А ведь он в действительности несколькими ячменными хлебами накормил 5000 людей, и второй раз 4000 мужчин он накормил. Вот оно что, посмотрите, в действительности его смирение было подлинным смирением. Он, обладающий источником воды, и не только воды этой, которую мы пьем сейчас, но он обладатель источник воды живой. Помните, как он в беседе с самарянкой там говорил? Кто будет пить воду сию, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. И вот этот обладатель источником воды всей вселенной, он жаждет, висит на кресте и говорит, я жажду. И ни одной души не нашлось, которая подала бы ему воды. Вместо этого, помните, уксус, смешанный с желчью. Да, он не уронил своего достоинства. Абсолютно нет. На кресте он висел не как тот, который попал на эти мучительные страдания за свои бедствия, за свои грехи, за свои преступления. А он висит как тот, который дарует жизнь. Имея в своем распоряжении более 12 легионов ангелов, помните, он говорит, ты думаешь, я мог бы умолить отца моего, и он бы послал бы более 12 легионов ангелов. И что? Добровольно отдал себя ангел. Кого вы ищете, Иисуса? Так вот я, берите меня. Какое величие! Кто бы сегодня из людей бы мог бы так сделать, обладая неограниченной властью, силой и могущественной армией, кто бы сегодня мог бы так врагу своему сказать, вот я, бери меня, чего ты нападаешь на народ, чего ты нападаешь на страну, меня возьми. Нет, добровольно отдал себя в руки грешников. Он велик. Знаете, когда он висел на кресте, даже этот сотник, он был поражен его величием, как он себя вел. Третье. Он велик в самом позорном уничижении. Многие люди были унижены, оскорблены на этой грешной земле. Но Господь наш Иисус Христос в действительности был уничижен. Мы прочитали, пророк Исаия в 53 главе, как он говорит, «Не было в нем ни вида, ни величия». Мы ни во что ставили его. Мы отвращали лице свое от него. То есть, в действительности, он был презрен и умолен. Он был унижен, как Спаситель. Он идет к человечеству. Он идет к падшим грешникам для того, чтобы спасти этих людей, чтобы принести им спасение, принести им прощение, дать им дар вечной жизни. Вот что он идет на эту величайшую силу, а его здесь не просто никто не ждет, его здесь встречают с враждебностью. Посмотрите, когда пришли вавилонские послы, мудрецы, они пришли в Иерусалим, думали, что он в Иерусалиме родился, и они спрашивают, где родился царь иудейский, ибо мы пришли поклониться ему. Какая реакция жителей Иерусалима? Какая реакция царя, восседавшего на престоле в Иерусалиме? Радость, ликование. А ведь они же знали о его рождении. Помните, когда он призвал тут же первосвященников, книжников и спрашивал, где должно родиться царю иудейскому? Они знали об этом. Они прочитали ему, где он должен был родиться. Но вместо этого, посмотрите, какая враждебность, какая ненависть. Что он сделал для этих людей враждебного? Кого-нибудь он обидел? Кого-нибудь он унизил? Или за счет кого-то другого он начал восстанавливать свое положение, финансовое положение или политическое? Или он обещал кому-то что-то и не исполнил этого обещанного, как это наблюдается сегодня повсеместно для тех, которые стараются достичь положения в политическом мире, побольше обещать, притом обещания давать таких, которые нереальные, неисполнимые. Вы нигде не найдете, что Господь обещает что-то и не исполняет. Кто может это сказать? Почему такая враждебность? Почему такое унижение? Как только его не называли. Посмотрите, ему говорят так, он вышел из себя и распространяют о нем эту весть. И вдруг приходит его матерь, братья приходят, чтобы забрать его. Почему? Потому что до них дошел слух. Он потерял контроль над собой. Он уже не управляем самим собою. Помните, так написано в Слове Божьем, он вышел из себя. Евангелист Марк об этом пишет в 3 главе. Вот оно что, более того, как его называли, когда он изгонял бесов. Он изгоняет бесов силой князя бесовского, то есть в нем бес, прямо так называли, прямо говорили, в тебе бес, он сумасшедший, он богохульствует, говорили. И при всем этом, посмотрите, он ведет себя невозмутимо, какое величие духа. В действительности он будет велик. Этого никто бы не мог бы выдержать, а он остается невозмутим. Даже бесы признавали в нем Сына Божьего. У них не было проблемы с тем, кто он. А люди не признавали. Они говорили, мы не знаем, откуда он. Да, с Моисеем говорил Бог, они говорили, а его мы не знаем, откуда он. Вот какое презрение, дорогие мои, какое уничижение. Я уже говорил о том, посмотрите, какое уничижение, какое сочетание. Вот он находится и лежит в кормушке для скота. Кто в убогих яслях спит? Помните там, чей младенец там лежит? Божий Сын, наш Искупитель. Вот оно что, небесная слава оставлена. Это такая картинка, когда вы будете смотреть, как рисуют там в ясли, там эти животные, там эти овцы, там другие животные, прямо с умилением заглядывают туда, в кормушку, оттуда сияние идет. Никакого сияния не было. Сияние было там, на Вифлеемских полях, вот где было сияние славы Его. Вот что мы, посмотрите, с одной стороны, сияние славы Его, величие, ангел говорит, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. А с другой стороны, вот это ужасное уничижение, там пение хора, а здесь блеяние овец и мычание волов. Вот какое уничижение. Там в кормушке лежала небесная слава, величие, сияние всемогущего Бога. Посмотрите, с одной стороны пастухи, а с другой стороны ученые люди, мужи, духовные лидеры. Видите, какая между ними огромнейшая разница. Те видят в нем Божьего Сына, а эти всю свою жизнь направили на то, чтобы опровергнуть, чтобы унизить, чтобы оскорбить. Вот в каком уничижении он находился. Посмотрите, дорогие. Перед ним грешница. Она склонилась у ног его, она слезами омывает ноги его, отирает волосами ноги его. Почему? Потому что только в нем одном она видит прощение грехов, только в нем одном она видит свое восстановление, только перед ним одним она видит свою падшую греховную жизнь. Почему ни один духовный лидер, с кем она встречалась, виделась на этой грешной земле, которые себя видели великими, святыми, духовными наставниками или наставниками невеж, так они себя считали? Почему не перед одним из них она не чувствовала себя тем, кем она почувствовала там в доме Симона, когда он пришел туда? И она склонилась, она унизилась. А что хозяин этого дома? Если бы он был пророк, то он знал бы, какая женщина к нему прикасается. Какое уничижение! Вот оно что. Да, хотя Писание говорит, не было в нем ни вида, ни величия, но это не означает, что Христос был какой-то заморишка, что он какие-то имел недостатки и тому подобное. И Писание нигде не говорит, что он имел какие-то физические недостатки. Нет, но его внутренняя красота, она гораздо сильнее внешней красоты. Вы встречали таких людей, которые вы смотрите в действительности, как человек, ну, ничего обыкновенного в нем нету просто. Но когда вы с ним начинаете беседу, когда вы с ним, смотрите, вы слышите, что-то от него исходит, какая-то сила, и вам приятно с ним беседовать, и вам хочется общаться с этим человеком, то если это со смертными людьми такое происходит, то что можно ожидать было бы люди, которые беседовали с Иисусом Христом, который в действительности обладал вот этой неподдельной силой слова, силой могущества своего. Вот оно что. А вот мы с вами говорили, женщина, дочь, у которой беснуется, а вот он гроб, Лазарь уже 4 дня лежит, уже смердит. Вот оно что. А вот Пилат выводит его к народу, и даже Пилат говорит, все человек, посмотрите, что вы сделали? Как вы унизили его? Посмотрите, пророк Исаия говорит, 53 глава, и лик его был обезображен падше всякого человека. Вы можете представить себя, чтобы человек был настолько обезображен, что ему не было бы аналога здесь на земле. И действительно, Писание говорит, вот он был так обезображен, как вон тот, или другой, или там в Освенциме, или в Бухенвальде, или в других местах. Знаете, иногда, когда смотришь, вот люди, которые терпели голод, или там показывают некоторые документальные снимки людей, которые были в вот этих лагерях смерти во время Второй мировой войны, кажется, ну невозможно, как там держится душа в этом теле. А Христе сказал, он был обезображен падше всякого человека. Настолько унижен был он. И он сохранил силу духа. Сохранил свое достоинство. Вот оно что. Его связывали, его вели как преступника. Его бичевали, его повесили между злодеями. Какой позор! Повесить даже честного человека, повесить даже человека, который на земле обладает каким-то, ну, величием, скажем, он знаменит, он князь или еще кем-то он является. Помните, даже когда-то, когда Елизавель там убили, вот, и пророк там сидит, а потом говорит: о, надо выйдите и похоронить ее, потому что она царица. Если бы это был нищий, бездомный, ну пусть он там, как Лазарь, лежал у ворот в струпьях, ну и умер, ну и что? А здесь ее положение, царское положение, говорит о том, что к ней даже и в смерти должны были вот так обходиться. А его взяли как самого негодного человека и распяли, повесили терновый венок, плевали в лицо, заушали, насмехались, а он в своем величии невозмутим. Просто невероятно, дорогие мои. Да, в действительности, ангел сказал Марии, он будет велик. И он был таким. Он в самом деле нищий, беззащитный, так кажется людям, но обладающий более нежели 12 легионами ангелов, который один мог бы истребить с лица земли всю эту нечисть. Он был велик в самых жесточайших страданиях. Если Господь даст нам жизнь и продлит время благодати, мы в следующее воскресенье посмотрим следующие качество его величия, насколько он велик в самых жесточайших страданиях, мы посмотрим. Не только в уничижении, но и в страдании. Насколько он велик в послушании своему небесному Отцу, а также насколько он велик в совершенном и совершенном подвиге, который он совершил. А сейчас мы помолимся нашему Господу, поблагодарим Его за то, что Он пришел на эту грешную землю для того, чтобы в таком величайшем уничижении, смирении даровать нам спасение и научить нас смиряться. Помолимся Ему.